Приложение на страницах с 313 по 319. Символические знаки в советской современности. В заключение мы укажем на огромное значение символов, эмблем и разного рода знаков в современной советской действительности. Наши теоретики и в логике, и в эстетике, и в отдельных областях общественно-политической жизни и философии, к сожалению, слишком мало теоретизируют относительно этой огромной символической сферы, которая уже имеет свою полувековую историю и которая развивается и усложняется с каждым днем все больше и больше. Необходимо набить себе руку на понимание того, как и для чего создаются, а также как и для чего употребляются и функционируют в жизни все эти символы и знаки. Одно простое перечисление которых даже трудно осуществить. Выше мы уже произвели в краткой форме анализ таких советских символов, как серп и молот. Поскольку в нашем исследовании мы отличали эмблему от символа, понимая под эмблемой точно фиксированный, конвенциональный, но несмотря на свою условность, вполне общепризванный знак как самого широкого, так и самого узкого значения, то сейчас мы должны сказать, что всякая эмблема в зависимости от своего достаточно широкого функционирования может быть одновременно и символом, поэтому отдельные знаковые структуры, какие-нибудь, например, шпаги, мечи или копья, вместо простых эмблем очень легко становятся символами, и причем даже огромной значимости. Все последующее покажет нам, как эмблемы и символы, различаясь по своей структуре, очень часто получали весьма заостренную общесимволическую значимость. Какой-нибудь орден или звезда ни в каком случае не могут рассматриваться в своем узком и физическом значении. Отражая на себе огромную эпоху и являясь ее знаками или эмблемами, они в то же самое время являются и самыми настоящими символами, и притом весьма больших масштабов. Страница 314. Эту работу по изучению советской изобразительной символики начал художник-прикладник Борисовский, которому принадлежит ряд публикаций в этой области, но который не ставит перед собой никаких теоретических проблем, а ограничивается только описанием этой с трудом объемлемой области. В дальнейшем этими статьями Борисовского мы воспользуемся, чтобы дать возможность советскому читателю хотя бы в некоторой степени ознакомиться с такой чрезвычайно важной символической проблематикой. Сначала укажем на статью упомянутого автора под названием «Красный цвет революции. Смотри, московский художник от 3 ноября 1973 года». Здесь, среди авторов, понимавших красный цвет как символ революции, мы находим таких писателей, как Пушкин, Добролюбов, Герцен, Огарев, Писемский, Достоевский, Салтыков, Щедрин, Лесков, Аполлон Григорьев, Тургенев. От 30-го. За этим последовало постоянно расширявшееся значение этого символа и в других областях жизни. В статье «Символ единства трудящихся. Смотри, московский художник» от 20 июня 1974 года устанавливается и первое официальное признание эмблемы «Серп и молот». Именно 19 июня 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил государственную печать, в композиции которой центральное место занимало изображение перекрещивающихся серпа и молота. Долгое время эта эмблема приписывалась авторству художника Чехонина, который действительно много работал для популяризации этого символа в народных массах. Но Герасимов в «Искусство номер 7» за 1957 год на основании своих отдаленных воспоминаний склонен приписывать это важное сообщение к этому. Страница 316. В советское время не раз поднимался вопрос о новом гербе для Москвы. Как это понятно не только с точки зрения столицы великого государства, но и в отношении того, что Москва является всемирно историческим центром социализма. В художественном отношении вопрос этот чрезвычайно труден и пока еще не разрешен, но он находится сейчас в стадии разрешения. В статье «Художники первых орденов», смотри «Московский художник» от 4 августа 1973 года, перечисляются и описываются ордена «Красное знамя РСФСР», учрежден 16 сентября 1918 года, «Красное знамя Азербайджанской ССР», учрежден в 1920 году, «Трудовое красное знамя РСФСР», учрежден 20 марта 1922 года, «Орден труда Азербайджанской ССР», учрежденный в апреле 1922 года и просуществовавший до 3 декабря 1928, когда он был заменен новым по композиции орденом Трудового красного знамени Азербайджанской ССР. В статье «Знаки мужества и воинского мастерства» в «Московском художнике» от 14 мая 1974 года перечисляются и описываются ордена и медали, созданные в период Великой Отечественной войны, в связи с великими именами Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова. Были созданы Орден Славы для наград за солдатские подвиги и Орден Победы как высший знак полководческого отличия. Необходимый вывод, который сам собой возникает после подобного ознакомления со всеми этими материалами, очень прост и ясен, убедителен и неопровержим. Или мы признаем за советской геральдикой и вообще за всей советской символикой право на существование, ее огромную значимость, классовую, общеполитическую, общенародную, международную, мировую, и тогда придется признать такую же огромную значимость и всей мировой символики, особой для своего места и времени, или никакая всемирная историческая символика не имеет никакого значения, а само понятие символа имеет третьестепенное значение и всегда может быть заменено другими понятиями и терминами. И тогда придется отменить все советские знаки отличия, все ордена, гербы, знамена, флаги, гимны, эмблемы, транспаранты, нагрудные знаки, всю форменную одежду, все воинские и пионерские ритуалы, все демонстрации, парады и салюты, и все памятники великих деятелей настоящего или прошлого нашей страны, все светофоры и дорожные знаки, все гудки, свистки, звонки, сирены и вообще все сигналы, всю человеческую мимику и жестикуляцию, все алфавиты, все научные знаковые системы, как, например, таблицу периодической системы элементов Менделеева, да и вообще все языковые знаки, а значит и самый язык, всякую врачебную диагностику, все симптомы, признаки и прогнозы, всякое понимание того, что такое лай, мяуканье, мычание, чириканье, потому что такого рода предметы всегда что-нибудь обозначают или значат, всегда на что-нибудь указывают, всегда что-нибудь символизируют. Думается, что непонимание или низкая оценка символики в этом смысле слова означало бы нигилистическое превращение всей жизни народов и всей истории в одну серую, неразличимую, вполне иррациональную массу неизвестно чего. Страница 317. Остановимся также в нескольких немногих словах на общественно-политических флагах, как советских, так и несоветских, представляющих собой безбрежное море специальной мировой символики. Дальнейшие сведения даются нам по книгам. К.А. Иванов. «Флаги государств мира». Москва, 1964 год. Другое издание этой же книги в 1971 году. Э. Баскаков. «Биографии гербов, флагов, гимнов зарубежных стран». Москва, 1967 год. Е. И. Каменцева и Н. В. Устюгов. «Русская сфрагистика и геральдика». Москва, 1963 год. Красный флаг РСФСР был установлен декретом ЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов от 14 апреля 1918 года. Флагом Российской Республики устанавливается красное знамя с надписью «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». То же касалось торгового, морского и военного флага РСФСР. Статья 91 Конституции РСФСР, утвержденная 10 июля 1918 года 5-м Всероссийским съездом Советов. Торговый, морской военный флаг РСФСР состоит из полотнища красного, алого цвета, в левом углу которого у древка наверху помещены золотые буквы РСФСР или надпись «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». Новые образцы для военного, торгового и военно-морского флагов РСФСР были утверждены 29 сентября 1920 года. Красные флаги Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Грузинской, Украинской и Дальневосточной республик были утверждены в 1919-1922 годах. Окончательная редакция статьи 71 Конституции СССР, принятая в 1923 году и подтвержденная в 1936 году, гласит: «Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного или алого полотнища с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2. Военно-морской флаг Советского Союза был изменен еще раз в 1923 году. В центре красного полотнища был помещен белый круг – солнце с красной пятиконечной звездой. От круга к кромкам расходились 8 белых лучей. Порядок подъема государственного флага был регламентирован впервые в постановлении 1924 года, но в настоящее время действует положение 1955. Основные изменения флагов союзных республик были утверждены в 1949-1954 годах. Страница 318. Существуют подробно разработанные способы употребления флагов в речном и морском флоте. Что касается прошлого России, то сохранился рисунок Петра I 1699-1700. Древским крестом на полотнище с тремя горизонтальными полосами – белый, синий и красный. Впоследствии трехполосное знамя стало государственным флагом России, а синий косой крест перешел на белое полотнище военно-морского флага. Из зарубежных стран укажем на Великобританию, флаги которой менялись, начиная с XIII века, сочетая символику Англии и Шотландии. И во Франции трехцветный флаг – синие, красные и белые полосы, сначала горизонтальные, потом вертикальный, появился в 1789 году, в год французской буржуазной революции. В Германии черно-красно-желтые цвета национального флага были провозглашены в 1919 году Конституцией Веймарской республики после упразднения монархии. На флаге ГДР помещен герб страны, состоящий из молотка и циркуля венки и колосьев. Сохранить.